Лабас Вакара исполнил серпоны, тема нашей сегодняшней лекции о Дамаске, 17 глава книги пророка Йешаяху. Пророчество о Дамаске. Вот Дамесок не будет больше городом, а будет груды развалин. Покинутые города Аруэра будут местом для стад, что будут лежать никем не тревожимые. Пророчество о Дамаске. Начинается словами «Ноша Дамаска». И комментаторы отмечают, что евреи желают добра народам мира, даже тем, кто причинил нам столько зла, сколько ассирийцы. Дамаск – столица Ассирии. Не Сирии сегодня, а Ассирии. Пророчество о Дамаске было первым пророчеством пророка Йешаяху, которое исполнилось через год после того, как было сказано, после того, как армии Израиля и Арама осаждали Иерусалим, тогда говорит пророк Йешаяху о пропаже Дамаска. Тогда, когда царь Ахаз и его сановники трепетали от страха, как неплодоносящие деревья леса. Возникает вопрос, за что Дамаск был разрушен? Опять же, кем он был разрушен? Царем Ассирии, который появляется сразу после пророчества. Хотя на момент самого пророчества, всего лишь за год до их пропажи, никто особенно не подозревал, что Ассирия станет сверхдержавой, что она практически сразу начнет свои походы на Ближний Восток. За что наказание народам? Пророк Йешаяху, 34 глава. «Кием накам лэгашем, шнат шелумим лэрив цион». «Ибо день мести Всевышнего, день воздаяния за ссору с Сионом». День воздаяния народам за то зло, которое они причинили Израилю. На протяжении веков Арам был единственным врагом Северного царства Израиля. В пророческом видении о зле, которое Арам причинит Израилю, за много лет до этого плакал пророк Илиша. К пророку Илише для консультации пришел Хазаэль, который в будущем станет царем Арама. И Хазаэль, после того, как обратился к пророку, тот ответил на его вопрос, сказано так в книге «Царей 2, 8 глава». «И отвернул он лицо свое, и так оставался долго, и заплакал человек Божий». Пророк Илиша отвернул свое лицо от Хазаэля, будущего царя Арама, и заплакал. «И сказал Хазаэль, чего плачет господин мой?» Потому что Хазаэль пришел к пророку, как к человеку, от которого он хотел услышать истину по некому вопросу, по которому он обращался. «И сказал он, потому что знаю я, какое зло ты причинишь сынам Израилевых, крепости ты их предашь огню, юноши их мечом умертвишь, и младенцев их размножишь, и беременных их рассечешь». И сказал Хазаэль, что такое раб твой, пес, чтобы он мог сделать такое дело? И сказал Илиша, показал мне тебя Господь царем Арама, будущий царь Арама. И действительно он исполнил все то, во что сам не мог поверить до того, как стал царем. Действительно причинил он его потомки на протяжении многих лет большое бедствие для еврейского народа. Арам и Израиль – два ближайших соседа. Сказано в Торе, в книге Берешит, 10 глава, «Бней Шем, что у Шема были следующие сыновья, Эйлам, Веашур, Веарпахшад, Велуд, Веарам». Были у Шема следующие сыновья, одного звали Эйлам, другого Ашур, от него пошла Ассирия, третий Арпахшад, который в конечном счете явился праотцем еврейского народа, Луд и Арам. От Арама пошли арамейцы. То есть мы, на самом деле, родственники, все потомки Шема. От Арпахшада пошел еврейский народ, от Арама пошли арамейцы, которые на протяжении веков были врагами. Еврейский народ отличается своим милосердием. Пророк Илиша плакал, предвидя зло, причиненное Арамом. И сейчас наступило время, когда пророк Йешаяху оплакивает пропажу Арама, несмотря на то зло, которое они причинили Израилю. Мидраш Раба. За что Арам был разрушен, кроме того зла, который причинил Израилю, и кроме того, что наступил день воздаяния за ссору с Сионом. Мидраш Раба. Шин Самерей, 365 домов идолопоклонства были в Дамаске, соответственно, числу дней солнечного календаря. 365 домов поклонения. Вераев дим лаколи хад вейхад йомо. И каждый день солнечного календаря, они служили какому-то определенному идолу в Дамаске. И был у них один день, когда они служили все. То есть Арам, который был сыном Шема, который спасся в ковчеге Ноаха и был свидетелем тех событий, которые произошли, о том, что этот мир, он весьма обусловленно создан, если человек достоин божественного присутствия, в конечном счете превратили Дамаск, семитский город, в место поклонения идолам. И станет Дамаск грудой развалин. Пророчество касается именно этого. То, что они сделали с Дамаском, то, во что превратили семитский город, явилось причиной того, что должен этот город стать грудой развалин. Все древние страны и народы, о которых говорил пророк Йешаяху, превратились в пустыню и в конечном результате оказались захвачены арабами, кого по аналогии с европейской историей можно назвать варварами. Те, кто сегодня живут в Дамаске, называются сирийцы, просто варвары, которые пришли на эти пустующие земли. А земли там выглядели совершенно иначе. Даже с точки зрения климатической, сегодня это пустыня во исполнение слов пророка. А раньше, в древние времена, там вся цивилизация человеческая была сконцентрирована. Вся история мира была там. Сегодня это просто безжизненные пустыни, на которых живут какие-то очень странные люди, принявшие ислам намного позже. На этом заканчивается пророчество о Дамаске. Продолжение главы относится к изгнанию Израиля, кто был союзником Арама в те дни. На каком-то этапе Арам и Израиль объединились вместе для своей войны против Иерусалима, против Иудеи. Хотя между собой они враждовали на протяжении длительного времени, и тогда Иудея помогала Израилю в их противостоянии против Арама. «И уничтожена будет крепость Ефраима и царство в Дамаске, и остальная Арамея с ними будет то же, что со славой сынов Израиля, говорит Господь Саваоф». Что их ожидает? Арам то же самое, он говорит, что Израиль. Но Израиль несчастье и изгнание ожидают намного позже. В течение 19 лет после этих событий, за 3 этапа захвата Ассирии. «И будет в тот день ослабеет слава Якова, и тучное тело его станет тощим. И будет то же, что при уборке хлеба жнецом, рука его жнет колосья. Это будет как сбор колосьев в долине Рефаим. И останутся там отдельные плоды, как после обивания масленичного дерева. 2-3 маслины на верхушке самой высокой ветви, 4-5 ветвях плодоносного дерева, говорит Господь Бог Израиля». То есть Ассирия, которая изгонит Арам, она же захватит Израиль, и произойдет изгнание, так что останутся лишь единицы. Изгнание 10 колен Северного царства. Клиикар говорит о сборе рассеянных Израиля, тех немногих, кто избежит изгнания и останется на опустевшей земле. Клиикар говорит следующее. «Вераяки милакет шебулим бэмек рафаим, машма шагакодыш баргу безро и лактам вело алидеахер. И будет, как собирающий колосья в долине Рафаим». Рафаим – это долина духов. То есть земля Израиля превратится в некую долину духов. «И Всевышний как бы своей собственной рукой будет собирать, а не посредством кого-то другого, посредством какого-то посланца», говорит Клиикар. То есть книга пророка Йешаяху отмечает и подчеркивает о том, что там будет Гашгаха Пратит, частное божественное провидение, которое соберет последних из Израиля, которые смогут каким-то образом спастись из Ассирии. Радак отмечает, что Эмек Рафаим находится к северу от Иерусалима. То есть рассеянные из 10 колен, спасшиеся от изгнания, придут в Иерусалим и захотят подвергнуться божественному сбору. Всевышний действительно будет их сам собирать, но они, оказавшись свидетелями тех событий, добровольно подвергнутся этому сбору и захотят прийти в Иерусалим, оказавшись в состоянии единиц на территории пустующих 10 колен. «В тот день обратится человек к Создателю своему, и глаза его будут смотреть на святого Израилева». То есть они обратятся. В тот день они обратятся, когда они поймут, что все уже кончено, что то, что говорили пророки Израиля о том, что так жить дальше нельзя, исполнилось. Тогда они обратятся. «И не будет обращаться он к жертвенникам создания его на Ашериме кумиров солнца. И будут в тот день крепостные города его подобные заброшенному лесу. и вершине горы, когда подвигнули их перед сынами Израиля, и будет земля эта пустыней. Земля будет пустыней, а люди перестанут обращаться к кумирам солнца. Свидетели исполнения пророчеств последних пророков Израиля об изгнании обратят внимание на истинную картину мира. То, что человеку порой сложно воспринять, то, что меньше бросается в глаза, менее шумно и меньше относится к внешним предметам этой реальности, они обратят внимание на истинную картину мира. Никто из них не задаст вопрос, где был Бог, почему он не остановил ассирийские колесницы. Потому что об этом предупреждали пророки, что будет изгнание, и ассирийские колесницы Бог не остановит, потому что они недостойны божественного спасения. Малбим. Тогда божественное провидение раскроется перед человеком. Порой мы больше понимаем Бога, когда претерпеваем несчастье, вместо того, чтобы находиться в состоянии благословения. Тогда люди оставят солнечных кумиров, то есть поклонение внешней осязаемой реальности. Людям намного проще поклоняться евро, доллару, даже литу, каким-то таким кумирам, связанным с солнцем, которые более осязаемые, которые видны, которые связаны с материальной реальностью. И намного сложнее задуматься о том, что человек по своей структуре не подчинен солнечным кумирам. Иными словами, используя солнечного кумира, ты можешь максимум обеспечить себе какой-то прожиточный минимум, а вот, к счастью, прийти ты не сможешь. Когда люди получают урок изгнания, обычно они почему-то умнеют. А в сытое и спокойное время, когда солнечные кумиры нормально работают и приносят доход вполне достаточный для того, чтобы можно было спокойно жить, почему-то людям не очень получается божественное провидение раскрыть перед собой. Мецудат Давид. Рахаманим, вот эти вот истуканы солнечные. Гацурот гаасуйот лавудату хама. Это некоторые истуканы, которые люди делают для служения солнцем. Каждый из нас делает какие-то истуканы в рамках своей созидательной деятельности, чтобы эти истуканы приносили ему какие-то доходы, какие-то блага, какое-то удовлетворение своих потребностей. Вот этим истуканам он в основном поклоняется. Он с уважением к этим истуканам относится. Это заслоняет ему какие-то другие явления в этом мире. В результате люди от истуканов отвернутся и будут желать оказаться собранными. Этот урожай из забытых колосьев, который сам Всевышний собрал, собрал сам, когда сердца людей обратились к нему. А с физической точки зрения этих отдельно взятых физлиц собрал в Иерусалим царь Хизкияу. Их потомки, потомки 10 колен Израиля, находящиеся сегодня среди нас, колен Иуды и Беньямина, находясь в столь немногом качестве, несут на своих плечах всю задачу своих колен, которую без них осуществить никто не может. То есть Беньямин и Иуда без них эту задачу осуществить не могут. И, возможно, среди присутствующих здесь или наших слушателей находятся потомки 10 колен, которые пока еще по-настоящему в еврейское строительство не включились, в то время, когда они столь необходимы для общины Израиля. И, может быть, есть что-то, что только они могут сделать. «И будет земля пустынью, ибо забыл ты Бога спасения твоего, и не помнил о скале твердыни твоей, потому что сажал ты саженцы приятные, черенки посадил от чужой лозы». Люди вместо того, чтобы сажать виноград, что является символом еврейского народа, сажают черенки чужой лозы и имеют чуждые какие-то интересы. «В день посадки ты растил их, чтобы поднялись ввысь, а на утро заботился о том, что посаженное тобой расцвело, но погиб урожай в день болезни, и боль будет мучительной. О шум множества народов, шумят они, как шумят моря, и рев племен бушующих подобен реву стремительных вод, рев пламени бушующих подобен реву множества вод, но пригрозит он им, и убегут они далеко, и будут гонимы, как мекины ветром по горам, и как поле в состоянии бури». Итак, у нас море, у него рев множества вод. Это порой состояние, в котором находится человек. Эмик давар. Овде элилим ниншелулы ямим. Идолопоклонники сравниваются с морями, которым нет покоя. То есть идея такая, когда ты раскрыл перед собой Бога и его божественное провидение, у тебя немножко может возникнуть некое успокоение. У тебя немного может возникнуть определенное успокоение из-за близости с Всевышним, как сказал царь Давид в псалмах, «Кекеват элоким товли, ибо близость с Богом хороша она для меня». Когда человек оказывается один и охвачен своими экзистенциальными проблемами, то он ревет и бушует, как море, особенно если какие-то проблемы у него в жизни начинаются, или стабильность такая ветхая и основанная непонятно на чем рушится, бушуют они, как море. Сифтей Коэн немножко объясняет, почему надо бушевать, как море, и почему это единственное, что у язычников остается. Еще раз, язычники – это те, кто не видит единства в этом мире, и которым проще сконцентрировать свое внимание на каком-нибудь отдельно взятом кумире, на своей работе, на своем бизнесе, на своей специальности, на своем каком-то времяпрепровождении и прочее, и не видеть картины вместе. Так вот, они так или иначе видят, что любая концентрация на чем-то ограниченном, она не дает тебе устойчивого положения в этом мире. Говорит Святой Коэн. Равей гамона мим рабим, кигамот ямим ягамьюн. И будут множество народов, как море бушующее будут они бушевать. Верхаюмит яцим аль Исраэли. Будут они по поводу Израиля советоваться. Верхакодыш барагу матиш кухам. И Всевышний ослабляет их силы. Амар Ишаяху. И об этом говорит пророк Ишаяху дальше в книге. Что нечестивцы, они как море бушующее, ибо пребывать в спокойствии они не могут, и изрыгают воды его, рефеш, ветит, испражнение и глину. Человек, который находится в состоянии нечестивости, он бушует. У него есть некоторое ощущение, что что-то не в порядке. И он пытается каким-то образом это скомпенсировать, поэтому он бушует, он не может пребывать в покое, ему всего не хватает. Любое изменение в его жизни негативное приводит его к тому, что он начинает бушевать. Верагаль решен, и первая волна, которая идет для того, чтобы смыть тот мир, в котором нечестивец находится, она говорит, я захвачу весь мир, я добьюсь всего, я добьюсь всего многого. И когда касается этого волна прибрежного песка моря, она сразу же разбивается, от нее не остается ничего. То есть все эти волны, которые нечестивец вынужден выплескивать из-за своих внутренних диссонансов, по той простой причине, что в этом мире человек создан в условиях дихотомии, есть у него душа. И нечестивец, который это отрицает своим сознанием и своей жизнедеятельностью, он, в конечном счете, оказывается в ситуации, когда душа у него недовольна его делами. И он без гармонии, без контакта с душой, к счастью, прийти не может, поэтому он вынужден бушевать, поскольку жизнь дана только один раз. Ну, в этой реинкарнации. В следующую попасть приходится иногда. Меша хохма. Вегене гамон амим, ки гамот ямим и гамьюн, вэхэй нам михабим эт Исраэль, шедатэгам шелелу эш. И вот эти народы, которым мешает на самом деле существование Израиля, которое напоминает о идее Бога, и это лишний раз поднимает в них кипение вод и неудовлетворение, почему они не могут залить своими водами Израиль? По причине того, что закон Израиля, та религия, которая была дана Израилю, она сравнивается с огнем. Мы народ зловыйный, поэтому для нас единственная религия, которая может нашу злую выю, злую шею, которая не поворачивается, которая движется вперед, каким-то образом размягчить и направить в определенное русло и помочь человеку свою шею для ярма подставить, чтобы божественное служение нести. Это возможно только если наши Торы будут сравнены с огнем. Сказано в книге Дворим. Вайомер Ашем ми Синай ба, Всевышний пришел с Синай. То есть Всевышний раскрылся перед нами. Синая – это в самом конце Торы, в последней книге Торы Дворим, в самом-самом конце приводится повествование где Моше Рабейну перед смертью подводит итог Синайского откровения, говорит: «Ашем и Синеба, Всевышний пришел в Синай». Там он раскрылся человеку, там он стал осязаемой реальностью. «Везарах мисир ламои, взошло солнце его, гуфе мигар паран, появился он, проявился на горе Паран, миминой ждат ламо, справа от него огонь знания веры, который был от него дан». То есть ту Тору, которую мы получили ее как огонь знания. И этот огонь знания помогает нам выстоять против соблазнов, лепить себе кумиров солнечных и прочих. И понимать, что мы стараемся в рамках своего действия, своей жизни под солнцем, определенным образом обеспечить себя материально необходимым. Тем не менее, возможно, это и успех у нас будет, и счастье, когда в первую очередь духовные структуры у нас находятся в состоянии гармонии. Пророк Йешаяху о судьбе наших врагов, которые волнами бушующего моря попытаются и пытаются на всех этапах еврейской истории залить этот огонь Торы. К вечеру вот он ужас, но уже перед утром нет его. Вот участь грабителей наших и жребий разорителей наших. К вечеру ужас для нас. Утром нет его, они пропадают, от них не остается ничего. Как волна, которая ударилась о прибрежный песок, и не осталось от нее никакой памяти. Вот участь грабителей наших и жребий разорителей наших. Пророк Йешаяху говорит о судьбе наших врагов. Еврейский народ, избранный для осуществления задачи мироздания, цели всего исторического процесса, прихода Машиаха, жив сегодня, а где все наши враги, служат экспонатами в музеях истории и археологии. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы.